маленькое замечание в отношении того процесса, который имел место в нашей русской истории. Флоровский в своих «Путях русского богословия» говорит: «Вступившие однажды в немцы, выйти из них очень трудно». Это он, кстати, приводит мысль не кого-нибудь, а Герцена. «Вступившие однажды в немцы, выйти из них очень трудно». Этим он показал ту сложность ситуации, в которой мы оказались. А вот замечание уже самого Флоровского, которое имеет немаловажное отношение к нашей действительности, поскольку касается непосредственно нашей школы. Он следующее пишет относительно нашей академии. Ну, точнее, если говорить славяно-греко-латинской. Уже в 1700 или 1701 году она была перестроена по киевскому образцу в латинскую школу под протекторатом Стефана Еворского. Замечание очень серьезное, и его нужно иметь в виду, поскольку, когда мы с вами говорим о мощном воздействии Запада на всю нашу жизнь и культуру, то мы же не должны забывать, как это воздействие отразилось и на духовных школах. Вы знаете, что Киево-Могилянская академия наша была устроена по образцу латинских, то есть католических духовных школ. И вот в это время, то есть через 15 примерно лет после ее возникновения в Славяно-Греко-Латинской академии, тот же процесс очень решительно и прямо был осуществлен и в рамках этой академии. Она также была перестроена по этому принципу. Более того, даже греческий язык был исключен из преподавания. Настолько решительно была проведена эта реформа. И я боюсь, что я в следующий раз вам, может быть, не скажу, когда буду говорить о философии Владимира Соловьева, поэтому я, может быть, сейчас вам еще обозначу одну мысль. Мысль, которая прямо относится к нашему с вами курсу и оценке эпохи после той, о которой мы с вами говорили. Речь идет об эпохе начала нашего века, о так называемом религиозном и философском возрождении, связанном с известными громкими именами наших отдельных русских мыслителей XX века. Я просто хочу к вашему сведению преподнести мысль Флоровского, который, по крайней мере, по меньшей мере, заслуживает внимания. Говоря о Западе, Флоровский пишет: «Замена богословия религиозной философией...» Очень замечание серьезное. «Замена богословия религиозной философией характерна для всего западного романтизма, в особенности же для немецкой романтики. И в русском развитии это один из самых западнических эпизодов». Повторяю еще раз, речь идет о начале XX века. «И в русском развитии это один из самых западнических эпизодов».
Русское возрождение?
Да, так называемое «русское возрождение». Я бы его назвал бы лучше русским религиозным вырождением. Там немножко перепутаны буквы, как мне кажется. Потому что если говорить о русском религиозном, то ясно речь может идти о русском православном. Как раз православие это там и претерпело колоссальное вырождение в работах многих, если почти, чуть ли не почти всех русских мыслителей начала XX века. Ну хорошо, друзья мои, это просто несколько замечаний в качестве разминки перед той темой, которую сейчас я хочу предложить вашему вниманию. именно речь идет о богословских воззрениях к славянофилу. Хотя предупреждаю вас, 95% на 95% речь будет идти о Хомякове. Первое, на что хотелось бы мне обратить ваше внимание, на любопытный факт, что из русских мыслителей, ну, которые, естественно, так сказать, по самой истории мы называем православными мыслителями. Так вот, из русских мыслителей или так называемых непатентованных богословов, то есть те, которые не кончали духовных академий и школ, кажется, никто не внес такого вклада в богословие, как старшие славянофилы, в частности, в экклезиологию, конечно. И тем не менее, никто так мало не известен, как именно они. Я говорю о нашем школьном богословии, то есть том богословии, которое изучаем мы с вами. Ни в школьно-богословской, ни в учёно-богословской среде даже Хомяков, не говоря уже Кириевский, там Аксаков, Самарин, Кошелёв и другие, они практически неизвестны. Они обходятся совершенно стороной. И это тем более парадоксально, что имена вот таких мыслителей, как Соловьев Владимир, который открыто и прямо защищал пантеизм, Спинозы причем, пантеизм не какой-нибудь, а пантеизм Спинозы, ревностный поклонник папского примата, его Россия и Вселенская Церковь, да, вся дышит защитой идеи примата римского первосвященника, называвший православие греко-католической синагогой в письмах своих. Этот Соловьев всем прекрасно известен в любой духовной школе. Ну, прекрасно, все слышали его имя, по крайней мере. Бердяев, который вообще нисколько не считается ни с каким ни писанием, ни преданием, провозгласивший примат свободы над бытием. Что такое примат свободы над бытием? Нужно же понять, что речь-то идет, когда мы говорим «бытие», тем более сущность бытия, мы говорим о Боге. О Боге, который в христианском понимании есть любовь. И в данном случае это полное неспровержение основного принципа бытия, если хотите, религиозного принципа, примата именно любви над свободой. Здесь провозглашается примат свободы над бытием. А главное, что человек, открыто издевавшийся над святыми отцами, который с издевкой писал о исихастах, смотрит на пуп и созерцает фаворский свет. И так далее. Бердяев всем известен. Федоров, Николай Федорович Федоров, наверное, слышали тоже такого? Еще бы, который призывал всех к общему делу воскрешения предков с помощью науки и недвусмысленно, что явствует из его писем, и магии, и оккультизма. Он известен всем. Василий Васильевич Розанов. Ну, кто ж его не знает? Это откровенные оскорбления Христа и Церкви. Причем такие резкие, что, боже мой, содрогаешься подчас. Так я просто вот привожу вам несколько имен специально, чтобы показать, что вот эти имена известны. Имена какие? Каково их отношение к православию? Можно подумать, каково отношение их и к православной науке, к богословию. Известны. Хомяков же, который столько положительно внес богословие, славянофилы, их никто и не знает. Вот тот первый факт, на который, ну, невольно обращаешь свое внимание, когда касаешься этой темы. В чем причина того, что славянофилы неизвестны? Я бы сказал, назвал бы, может быть, несколько. Российское общество, кстати, напоминаю вам, что общество и народ – разные понятия. Общество – это интеллигенция и высший свет. А народ есть народ. Так вот, российское общество их времени было уже настолько далеким от церкви, а официальное богословие наше, ну, академическое богословие, или как принято называть, школьное богословие, так пронизано схоластикой, вот этим вот латинско-западным влиянием, что борьба славянофилов за создание своей культуры, своей именно национальной, самобытной культуры, за возвращение к забытому святоотеческому опыту богопознания оказалась совершенно чуждым и обществу, и, увы, академическому богословию. Общество, когда увидело, что славянофилы призывают к православию, к преданию православному, к познанию в единстве любви, увидело в этом какой-то жалкий консерватизм, просто ретроградство какое-то, отступничество от всего того передового, чем оно живет. А богословие наше официальное, я сейчас скажу совершенно парадоксальную вам вещь, вот эти призывы к возвращению на забытый путь опытного богопознания как измену православия, угрозу ему. Еще бы. Помните, я вам приводил пример о постановлении комиссии духовных училищ в 1825 году, которым категорически запрещалось кому-либо из преподавателей читать свою богословию. Тогда богословие было женского рода. А богословие предписывалось читать только по богословию Феофилакта, которое, это богословие, списано с богословия протестанта-лютеранина Буддея. По этой богословии Буддея и преподавать. Причем категорически запрещалось преподавать на русском языке, только на латинском. К вашему сведению, когда я учился в академии, вот так вот, как вы сейчас, то один из наших почтенных профессоров-протоиереев, не буду называть его имя, бегал, он любил бегать по классу, шевелить всем головы, и мы тогда не могли понять, что такое. Буддея, Буддея, Буддея надо изучать. Вот основа веры. Думаю, кто такой Буддей? Что за Буддей? Оказалось, вот какой Буддей. Он был еще воспитанник старого духовного образования, духовного старой школы. Так, и он-то знал, кто такой Буддей и по кому надо учиться. По Буддею не вздумайте по святым отцам. А то неизвестно, куда впадете. А Буддей все знает. Он же лютеранин, немец. Все по полочкам разложено. Что еще нужно? Так вот, вы понимаете, удивительная вещь какая. И обществу, и академическому богословию выступления, в частности, Хомякова, прямо показались угрозой и какой-то нападкой на православие. Поэтому, кстати, Хомякову, этому истинному патриоту своего отечества, истинно православному сыну, так свои православные сочинения и не удалось издать во время своей жизни. Хотя очень хотел. Их издали спустя 19 лет после его кончины. То есть только в 1879 году. Судьба трудов его сподвижников очень напоминала его судьбу. Единственный, можно сказать, крупный исследователь творчества Хомякова, профессор Заветневич, в связи с этим писал, я вам зачитаю, «Хомяков все еще остается у нас непризнанным. Хомяков не признан потому, что не понят. Не понят потому, что не изучен. Не изучен потому, что в жизни просвещенного класса нашего общества, в областях как умственной, так еще более религиозно-нравственной, было и есть слишком мало условий, благоприятствующих изучению и пониманию этой колоссальной личности». окрещенный еще при жизни односторонней кличкой славянофила, он и по настоящее время вращается в нашем образованном обществе с этим убогим ярлыком, скрывающим от глаз малочитающих и еще менее думающих людей изумительные богатства и разнообразие действительного содержания души этого феноменального по своим дарованиям человека. Здорово, конечно, написал Заветневич. Вообще посвятил буквально, можно сказать, свою жизнь изучению творчества Хомякова. Его монография о Хомякове, я вам скажу, тоже в своем роде замечательное сочинение. Имейте в виду, книга так его, монография так и называется, «Алексей Степанович Хомяков». Это в двух томах, издано в Киеве в 1913 году. Вот, итак, наследие славянофилов изучено очень мало. А на самом деле там поставлены проблемы, которые для настоящего времени, слышите, вот кончается второе тысячелетие, 20 век, вступаем в 21-й. Вот-вот, скоро наступит. Проблемы, которые он поднимает, имеют необыкновенно актуальное значение для нашего времени. Одна из этих проблем – Россия и Запад. Проблема широчайшая, имеющие жизненно важное значение. Как Россия должна реагировать на Запад? Как она может быть включена своей культурной жизнью, религиозной жизнью, в жизнь Запада? Как она должна реагировать на все то, что совершается там, на Западе, в области мысли, в области религии, в области культуры? Как мы должны понимать западное богословие? Не в смысле отдельных там идей, а в самих истоках богословских. Что там верно? Почему Запад стал именно вот таким, каков он есть? Столько вопросов я вам скажу. И как блестяще их разбирает Хомяков. Вообще, друзья мои, я бы очень посоветовал вам, чтобы вы все-таки хоть немножко подержали в руках Хомякова и попытались его хоть чуть-чуть, ну, почитать. Да, это же в высшей степени поразительный просто писатель по своей глубине, по уму, по православности, по многим, так сказать, параметрам. О чем я говорю? О каких его работах? Нас интересуют, естественно, его богословские работы. У него есть много других работ. Вы знаете, как-то они для меня не очень интересны. В частности, его работа большая по всеобщей истории. Там у него есть там оригинальные идеи, с которыми можно соглашаться, можно и возражать. Вот. А вот богословские его работы чрезвычайно интересны. Все они сгруппированы во втором томе издания его сочинений. Обычно это второй том его сочинений. Какие это работы? Первая очень маленькая совсем работа. Называется «Опыт катехизического изложения учения о церкви». Или, как он ее написал, «Церковь одна». Кстати, он не подписался, когда ее написал. Выдал ее за перевод с греческого, а митрополит Филарет Дроздов, когда просмотрел ее, говорит, нет, эта работа не греческая, это у нас написана работа. В общем, мудрец был, потрясающий, конечно. Да, ну, потом-то ясно стало, кто ее написал, но вначале он даже ее скрыл. Из следующих я бы назвал его работы. Это несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. Интереснейшие, я вам скажу, статьи. Это его ответы на публикации там на Западе. О западных вероисповеданиях. Затем письма к Пальмеру. Это известному англиканину. Вот, собственно, это главные его такие работы. У него есть интереснейшее толкование, например, на послание к Филиппийцам, вот это невосхищением непщева, дает совершенно другой, прямо другой совсем смысл. Да вы только посмотрите и увидите, и просто невозможно не согласиться с его пониманием, насколько он точное и верное дает понимание этого сложнейшего места, о котором Флоренский написал целую, помните, работу «Невосхищение непщева». Они все небольшие-то работы. Сам томик, просто один томик занимает все его богословские сочинения, в одном томике помещаются. что главное, что составляет центр внимания Хомякова? Совершенно очевидно. Учение о церкви. Понимание церкви. Вот центральный вопрос. Хомяков весь в учении о церкви. Флоренский в своей работе о Хомякове писал: «Всякий вопрос о славянофилах на три четверти обращается в вопрос о Хомякове. И сама славянофильская группа мыслится как Хомяков и другие». Хомяков был и остается идейным центром и руководителем славянофильской мысли. Не только, или точнее, не столько сам по себе, сколько по занятому им месту. Он ведь преимущественный исследователь того священного центра, из которого исходили и к которому возвращались думы славянофилов. Православие, или точнее, церкви. И вот дает дальше характеристику славянофильства. Славянофильство есть мировоззрение, по замыслу непосредственно примыкающее к церкви. И Хомяков – центр славянофильской группы. Властитель славянофильских дум. Хомяков – весь мысль о церкви. Это Флоренский пишет в своей работе около Хомякова. Кстати, работа неинтересная. Не только неинтересная, работа просто странная даже, непонятная. Я ничего хуже не читал у Флоренского, хуже этой работы. Когда он ее выпустил, он встретил очень сильную критику. То, что он написал, это какое-то странное даже просто явление. Совершенно непонятно. Он критикует Хомякова. Пытается показать, что он слишком рационалистичен и неверен. Хомяков в своем понимании церкви. Вот так. А вот сейчас мы с вами разберем это. Вы сами посмотрите, в чем причина такого отношения. Конечно, он тут ставит целый ряд вопросов, Хомяков, своих в этих записках и в этой маленькой даже брошюрке. Какова природа церкви? Какой себя находит личность в церкви? Что произошло с церковью на Западе? Как это отразилось, повреждение христианства отразилось на всей западной культуре? Каковы последствия этой деградации христианства для всей жизни Запада, общественной, в частности, политической жизни? Его философской мысли. И, наконец, он ставит вопрос, который в 20 веке стал столь актуален. Что, на какой основе возможно восстановление христианского единства?